Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Закрыццё офісу АБСЭ ў Менску з ініцыятывы беларускіх улад і беспадстаўна жорсткае абыходжанне з дэманстрантамі 19 снежня сталі сёння галоўнай тэмай дыскусіі на пасяджэнні агульнага камітэту па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЭ ў Вене. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Свое меркаванне выказалі кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Янес Лянарчыч, старшыня спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі Ута Цапт і іншыя. Яны адзначалі, што выбары і іх наступствы, у прыватнасці наяўнасць палітвязняў, крок назад у развіцці дэмакратычнага кіравання ў Беларусі. Меркаванне афіцыйнага Менску агучыла старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай. Яна згадала, што офіс працаваў працяглы час, былі выразна абазначаныя тыя праблемы і пытанні, якія супольна неабходна было вырашаць. Мандат яго выкананы, і далейшых падставаў працягваць яго дзейнасць няма. Намесніца кіраўніка партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган не адзін год кантактавала з офісам АБСЭ ў Менску. Яна перакананая, захаваць офіс надзвычай важна.
Сёння як ніколі ён патрэбны, гэты офіс. Можа быць, год таму назад не так ён быў патрэбны, як сёння, таму што ў краіне палітычныя зняволеныя, ў краіне ідуць суды, ў краіне людзі пад страхам жывуць, тысячы людзей, я лічу, пад страхам жывуць. І таму офіс ОБСЕ быў, мабыць, тым прытулкам, куды маглі б звярнуцца беларусы пасля таго, як яны прайшлі ўжо ўсе мясцовыя органы судовыя. І так яно было на самай справе.
Апазіцыйны палітык Юры Хадыка непасрэдна кантактаваў з офісам АБСЭ, пачынаючы яшчэ з таго часу, калі гэта прадстаўніцтва ачолюваў Ганс-Йоарг Вік. Ён лічыць, што офіс безумоўна патрэбны і цяпер.
Толькі не з тымі абмежаванымі паўнамоцтвамі, як гэта было апошнія гады. Ён прыносіў сапраўдную карысць грамадзянскай супольнасці Беларусі і палітычным партыям дэмакратычным. Да тых часоў, пакуль яго паўнамоцтвы былі такія, якія ўзгадняў яшчэ Герэмік, калі тут дзейнічаў Ганс-Йоарг Вік. Вот это было, скажем, тады вельмі карысная была установа. Но в любым выпадку, конечно, допомога громадянской супольности в Беларуси еще актуальна, и поэтому, скажем так, режим и потребовал закрытия этого офиса.
Беларусские улады спынили деятельность офиса от 1 студеня. Однако установа, у якой працуют каля 15 человек, тротина из яких замежные громадяне, мая час на завершение проектов, распочатых ранее, да іншие выниковые справы. Покидать офис яны збираются у другой полове сакавіка. На сённяшнім паседжанні дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Янес Лянарчыч выказаў спадзяванне, што праца бюро з Беларусю будзе працягвацца. Ён сказаў: «Мы працавалі з беларускімі ўладамі, пачынаючы ад 2009 году, каб нешта палепшыць. Мы вітаем, што некаторыя нашы рэкамендацыі былі ўлічаныя. Але ўсё зацьміла тое, што адбылося падчас падліку галасоў на выбарах прэзідэнта і пасля гэтага». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына так пракаментавала для «Свабоды» магчымасць узнаўлення дыялогу.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если Бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен. Причем говорить только с точки зрения Центральной комиссии я не могу. Это должно быть общее государственное решение, которое будет учитывать буквально все.
Лідія Ярмошына пасля выбара опынулася ў спісе неўязных у Еўразвяз. І сёння ж у Вене на адкрыцці зімовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЭ старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Літвы Аўдронюс Ажубалюс выказаў сур'ёзную занепакоенасць распачатымі ў Беларусі судовымі працэсамі ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Ажубалюс таксама лічыць, што прысутнасць аб'ектыўных назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў на працэсах жыццёва неабходная. Ну а зараз про лёс подследных по справе. С подробязностями Олег Груздюлович.
Экс-кандидат у президенты Миколай Статкевич, вероятно, хворый на простуду. Такую выснову зробила жонка политика Марина Адамович, якая 23 лютого отримала от его два листы. Ён просит передавать еще травяные сборы, с чего выникает, что лечится от кашлю, поведомила Марина Адамович в свободе. Те ведутся с уделом Статкевича некие следующие деяния. Марина Адамович это выключая.
Всем сказала, Микола с первого дня отмовился у деяния, каких бы то ни было следующих деяний.
О пошних листах ничего про следствие не было, поведомила Марина Адамович. Журналисты Натальи Радиной, якую месяц тому выпустили из американки под подписку про невыезд, протягнули термин расследования, як и иншим вязням, еще на 3 месяца. Наталья мусит жить у Кобрине по месту прописки. Кажа, что каждый день, як и до арешту, занимается своей працей, редагует сайт «Харти-97». Однако ей попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований, заявов и закликов. У Кобрине Наталью ни в одного разу не выкликали на допыты. Журналистка не включая, что следствие зашло в тупик.
Полагаю, что это просто нужно держать всех на крючке, нужно держать в страхе. Понятно, какие могут быть следственные действия, о чем я могу вам рассказать. Понятно, что ни о чем. Вот 40 дней в СИЗО непонятно для чего были нужны.
Мать Андрея Санникова Алла Владимировна кажа, уже другий тыдень от сына нема листов, и от адвоката нема никаких новинов. Наста Палажанка уже более за тыдень не в тюрьме, а под подпиской про невыезд, але дагэтуль не атрымала от следства своих документов и речев. На месяце страшні молодого фронту найбольш намаганняў зараз прикладае, каб дапамагчы своим однодумцам по организации.
Імкнусь інформаваць міжнародную супольнасць про тое, што астатні молодого фронту за кратами, про тое, што 6 сябров молодого фронту з'являюцца абвінавачаными по розным справам. Прошу назіраць за ситуацію вакол Дмитра Дашкевича, пакуль справу і тут зрабіць не політичнай, а Дмитра выставіць злосным хуліганам. Безумоўна, што справа яго з'являецца політичнай.
Марина Фядута атрымала ліст ад мужа Александра, у яким той просить дослать ему речи, необходимые у весновый час, на будущие 3 месяца. С гэтага жонка вязня зробила выснову, что Александру Фядуту так само протягнули термин следства на 3 месяца, и на худкую измену мер стримания ён не особливо спадзяецца. Завтра 25-го у его будет допыт. Со спасылкой на адвоката поведомила о свободе Марина Фядута. Нарешті отримала ліст від мужа Наталя Класковська. Від былого міліціянта Олександра Класковського, якого обвинувачують в уділі мітингу і спробах узламати двері дома ураду, не було лістов амаль місяць. Шмат читає, видать, есть час і есть що читати. Пише, що здоровий. Про свою особисту будущню пише без ілюзій. Каже про мужа Наталья Класковская.
Он говорит, все туманнее, все печальнее. Моя история, поэтому говорит, не унывайте, держитесь, говорит, жизнь продолжается. Вот опять просрывается и газеты ему на март, побольше кофе, сухарей.
Адвоката для удела в следующих деньях с Александром Класковским не выкликали.
За лёсом затриманных сочить Олег Груздюлович.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені сярэдняя зарплата зменшылася амаль на 13% у параўнанні з паказчыкамі снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана, высвятляў Валер Каліноўскі.
Рабочий нафтана Владимир Кунцевич – один из тех, за чей кошт средний заработок в Украине довели до 500 доляров. У листопаде и снежни он отримал больше, чем по 4 миллиона рублей. А за студень его заработок упал амаль удвоя – до 2,5 миллиона. Перед выборами он отримал премии за безпеку працы, за экономию, рост выпуску продукции. Теперь таких доплат нема, каже господар Кунцевич.
Что не вчера платить. Это как бы есть феномен нашей экономики, судоэкономичная белорусская. То есть за пошлых намаганий, у пошлых выселков было сделано это. Всем это тогда исподобалось, хотя все разумели. Я не скажу, что все были в эйфории. Все разумели, что это вот раз-два, а после Нового года будет совсем иншее. Это вот как бы такой легкий подкуп.
А прача падения заробку после выборов люди отчули и имкливый рост ценов, особливо на харчи, каже Владимир Кунцевич.
Вельми зауважен. важно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастричнику минулого года не зараблял и миллиона рублев. Перед выборами отримал больше за 1 200 000. У студени гэты заробок заховался. Але далей спадар Станкевич чакае погаршэння.
Можно было обмежеваться які сотни кинуть, и будут то же самое. Але ж популизм это зарабил, а зараз не бачит, что бюджет в масштабах країни нельга звернуть. Там вот начинается, як называется, паузуча контрреволюция. Потихоньку откручивают назад. Это все не афишуется, это все не пишется в районных газетах. Але вот литерально у авторок наши девчаты были на методистах объединениях в районе. Им сказали неофициально, что будет понижаться коэффициент, и до конца года будет отримовывать зарплату не такую высокую, какая была у снежни и вот на початку студии.
Таким чином, у студени средний заработок по Беларуси упал ниже за знаковую межу у 500 доляров. По воле Минстату он склал 1 миллион 409 тысяч рублей. Это каля 470 доляров. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур потлумачив свободе, что снижение заработка у студени звычайное для экономики з'ява.
Это потому, что значительные выплаты всегда бывают в декабре, по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце.
Студенческий рост инфляции по воде спадара Тура так само сезонная з'ява.
Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфлятогенные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят, сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей Чалы кажет, что штогод у студени сапраўды назирается падзенне заробку. Але сёлета ситуация специфичная, послявыборчая, зазначае ён.
Обычно мы спадзе раздачу слонов предвыборные. Понятно, что мы со всех сил просто тянули эту зарплату в 500 долларов, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалы прогнозует, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але 500 доляров ён усё ж не досягне. Тым часам незалежные профсоюзы рыхтуюць ураду пратэст з нагоды рэзкага скарачэння заробкаў працоўных і росту цэн, гаворыць Александр Ярашук, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў.
Зараз, канешне, галоўнае палягае ў тым, каб высветліць, як сітуацыя будзе развівацца далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, годившийся таким чином подвышать заробки, усе негативные наступства и в выгляде махчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту ценов, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Это быў прафсаюзны лідар Александр Ярашук. Аб прычынах росту цэнаў на харчаванне ва ўсім свеце мы пагаворым праз хвіліну. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ситуация в Беларуси, а так само закрытие у Менску офису АБСЭ обмерковывались сегодня на посяджении комитету парламентской ассамблеи АБСЭ. У слуханиях удельничала и официальная белорусская делегация. Журналистку Наталью Радину, якая проходит по справе 19 снежня, попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований. Александр Федута просить у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяцы, а Миколай Статкевич – травяные сборы. Шкловский КДБ турбует доверенных особ у Владимира Некляева, а Витебская управа шукает сведок подеев, навод за межой. МЗС Беларуси докладняет, что на момент початку народных хваляваний у Либии находилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов. На першы погляд, няшмат што лучыць рэвалюцыю ў Егіпце, барацьбу з засухой ў Кітаі або палітычную кампанію ў Пакістане. Выяўляецца, аднак, што ўсё названае мае нешта агульнае, а менавіта рэзкі скачок сусветных цэнаў на харчаванне. Піша аглядальнік нашага радыя Крыстыян Кэрэл. З яго нататкамі вас пазнаёміць Юрый Бушлякоў.
Цены на продукты узлетели на ровень, а пошний раз фиксованный в 2008 годе. Коли теперешняя тенденция росту заховается, немало кто с сучасных споживцов почне вспоминать ранейший час с ностальгией. Наступствам росту ценаў робіцца палітычная нестабільнасць. Эксперты пагаджаюцца, што падвышэнне цэнаў на прадукты ў краінах накшталт Егіпту, дзе сярэднестатыстычны жыхар траціць на ежу блізка 40% свайго заробку, сталася асноўным фактарам палітычных забурэнняў. Сусветны банк недавно обнародаваў звесткі, з якіх вынікае, што з леташняга чэрвеня высокія цэны на харчы прычыніліся ў розных краінах да згалення 44 мільёнаў людзей. У сённяшнім свеце ўзаемазвязаных рынкаў праблема ў адным месцы шпарка адгукаецца ў другім месцы. Ворныя землі ў Расіі, што з'яўляецца адной з асноўных вытворцаў пшаніцы ў свеце, былі значна пашкоджаныя леташнімі рэкорднымі пажарамі. Ураджай пшаніцы ва ўкраіне таксама пацярпела і летась ад спякоты упаў на 15%. Абедзве краіны адрэагавалі на сітуацыю ўвядзеннем забароны на экспарт пшаніцы, а гэта толькі абвастрыла нястачу гэтага прадукту на рынках. У выніку сусветныя цэны на пшаніцу за перыяд з чэрвеня 2010 году да студзеня 2011 выраслі ўдвая. Як звычайна, найбяднейшыя з бедных – тыя, што трацяць большую частку сваіх даходаў на харчаванне, цярпяць ад росту цэнаў найболей. Урады ва ўсім свеце спрабуюць падтрымаць збяднелых датацыямі, але такой дапамогі, як правіла, не стае. У Пакістане, да прыкладу, дафінансоўваныя ўладамі прадукты, што пастаўляюцца ў адмысловыя танныя крамы, разыходзяцца імгненна, ледзьве паспеўшы з'явіцца ў продажы. Імклівы рост попыту ў свеце на прадукты харчавання звязаны сярод іншага і з разрастаннем сярэдняй клясы ў такіх краінах, як Кітай і Індыя. Пры гэтым колькасць земляў, адводжаных пад збожжавыя культуры, застаецца нязменная. Спецыялісты падкрэсліваюць, для глабальнага вырашэння харчовага крызісу краіны свету павінны ўкладаць грошы ў павышэнне сельскагаспадарчай прадукцыйнасці. Для вырашэння крызісу таксама неабходна палепшыць прагназаванне надвор'я і абмен інфармацыяй аб харчовых рэсурсах.
Ну, а зараз наша пытанне. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты хвалюе вас найбольш? Адказы на гэта пытанне свабоды наш корэспандэнт запісаў сёння на вуліцах у Берасці.
Конечно, овощи. То, что предметы первой необходимости дорожают, вот что. Так дело в том, что он перед этим, 26 января, тоже подорожал на такую же сумму. На 10 и опять на 10. Оно все постоянно растет, тут ничего хорошего не вижу.
Сахар, а что еще? Молочные продукты в первую очередь. Ну и что еще? Гречка?
Ну, наверное, вот сметана очень дорогая, скажем, для меня. И хлеб подорожал, ну и крупы. А еще вот говорят, что коммунальные сейчас, не знаем, сколько нам квартплата за февраль будет. Очень интересует.
Ой, это не постоянно повышается. А вы знаете, что я на это не обращаю внимания. Не обращаю внимания.
Наверное, прежде всего на продукты первой необходимости. Молоко, хлеб, яйца и так далее. Ну да, то, что больше едят дети, поскольку в основном больше для детей.
Знаете, я редко хожу, я на пенсии. Поэтому, может, что и сахар подорожал? Ну, я набрался. Честное слово, я там не сравнивал.
Чем удивили?
Зарплата. На уровне цен, да. Чем может жить в этой стране?
Такія адказы мы пачулі ў Берасці. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Пра тое, што з настаўніцай гісторыі талькаўскай школы Натальяй Ілініч адміністрацыя школы не працягнула кантракт, пісалі ўсе незалежныя беларускія СМІ. Але мне хацелася пагутарыць з дырэктаркай школы, з калегамі звольненай настаўніцай і з вучнямі. Дзеля гэтага я і паехаў у чарговы раз у тальку.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка прагучаць у наступнай паўгадзінцы эфіру. Грамадзяне Беларусі напярэдадні эвакуяваныя з Лібіі самалётам расійскага міністэрства надзвычайных сітуацый вяртаюцца дадому. Пра гэта паведамілі ў беларускім пасольстве ў Маскве. Вяртанцы, перадусім сямейнікі супрацоўнікаў дыпламатычнай місіі Беларусі ў Лібіі. Перадае Ігар Карней.
На гарачай лініі Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Расіі назвалі прозвішчы беларусаў, якія прыбылі ў Маскву з спецрэйсам з Лібіі. Бальшыня – дзеці беларускіх дыпламатаў, што працуюць у Трыпалі.
Рассчитала 9 чалавек, вся фамілія. Анашку, Арцышых, Пліковіц, Грамыка, Жданавіч, Рагавец Надежды, Рагавец Ульяна, Стэпус Глеб, Сілон Любовь, и все. 9. Это весь список тех, кто эвакуируется самолетами.
У аэропорта суайчинников сустрели белорусские дипломаты. Але, как поведомили у отеля «Полесье» при белорусской амбассаде в Москве, на ночь тут никого не покидали.
Нет, у нас не останавливались. Их отправили вчера всех. Нет.
Поводле известок представницы Министерства замежных справ Беларуси Марии Иванчиной, список российского министерства в надзвичайных ситуациях не зусім отповедают реальности, и колькость белорусов, якія вернулись до дому, крыху большая. Теперь ведомство вырашает питание с иншими громадянами, которые так само могут выказать желание съехать из Ливии.
Ну, те, кто пожелал выехать, все выехали. Ну, остальные потом позже, наверное, не знаю. Сейчас посольство продолжает работать с нашими гражданами. Естественно, по мере того, как будут поступать просьбы об эвакуации, посольство в списке составляет и дальше работает.
От початку плановалося, что с Ливии съедут близо двух десятков белорусов. Але некоторые все ж вырашили застаться. Найперш белорусские – жонки либийцев. Не выключено, что кто-то еще попробует эвакуироваться на паромах у Туреччину. Экономист Станислав Гусак, недаренно знакомый с реалиями региону, 3 года отработал на нафтовых родовищах Африки. Кажа, что для не надто развитой у технологичном сенсе Либии главный фактор добробыту – нафта. Менавіта яна дазваляе рэжыму Муамара Кадафі комфортна пачуваць сябе цягам столькіх 10 гадоў, задзейнічаўшы ў сферы нафтаздабычы і забеспячэння адпаведнай інфраструктуры дзясяткі тысяч кантрактнікаў з усяго свету.
Для самой Ливии это зразумела смертельно. Калі яны не будуць таргаваць нафтай, это будзе іх эканомікі канец. Больше яна ні на чым не трымаецца. Есть некае падобія паміж Кадафі і Лукашэнка. Той заявив, что не президент, а я вождь, пришел до влады не для того, чтобы ее сдавать, а буду бороться до последнего патрона. Заява Лукашенко на встрече с воярами – то же самое. Коли вось нечто такое, то наша армия будет давить наш народ и не дрогнет. Думаю, что это не так. Но, Олеж, думка первого человека державы цікавая.
У распаўсюджаным сёння коментарий МЗС Беларуси удакладняется. На момент початку эскаляции напруженности в Ливии находилось больше за 100 граждан Беларуси. Частка уже вернулась до дому, кто-то до терминовой эвакуации не был готов, а некоторые отмовились выехать в опошний момент. Подкресливается, что питание об эвакуации белорусских медиков, которые находятся у Гадамесе, покуль не стоит. Ситуация в городе, отзначая МЗС Беларуси, застается спокойной, узброенных сутычек не отбывается.
Ну, а зараз про тое, як реагуюць на падзеі ў Лібіі наведнікі нашага сайта. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, што пішуць наведнікі сайта ў дыскусіі?
Я працытую жменьку каментараў, якія з'явіліся апошнім часам пад матэрыялам «Гарачая Лібія». Па колькасці чытачоў ён належыць да нашых самых папулярных матэрыялаў. Ось першы каментар. Калі лібійскі дыктатар Кадафі нейкім цудам застанецца жывы, яго тэрмінова трэба арыштаваць, адправіць у Гагу і судзіць за генацид лібійскага народу. Другі каментар. Малайцы лібійцы. Доўга трывалі здзекі, але нарэшце паўсталі, каб зрынуць дыктатара. І гэта ў іх атрымаецца. Няма сумневу. Трэці каментатар у гэты лібійскі сюжэт уводзіць беларускую тэму. Незразумела, чаму Лукашэнка не выказаў падтрымкі лібійскаму сябру. Гэта яго сяброўскі абавязак. Далей наступны каментатар развівае гэтую тэму. Каб быць паслядоўным, Александру Рыгоровичу Лукашэнку трэба, услед за Бакіевым, запрасіць да сябе ў дразды Кадафі, Мубарака, Махчыма, Мугабе, Кастра. Далей наступны комент. Лібійскія міністры і чыноўнікі відавочна баяцца народнай кары. Пасля паразы дыктатара, таму і пераходзяць на бок народу і правільна робяць. Дыктатар застанецца адзін. Адказваючы на гэты комент, апошні таксама уводзіць нам беларускую тэму. І нашым трэба было б падумаць аб будучыні. Калі ўжо не краіны і народу, тады асабіста, ды сваіх дзяцей, каб ім потым не сорамна было за бацькоў. Ці не відавочна, што калі дыктатары страчваюць паняцце рэальнасці, ім ужо нічога не дапаможа?
Я нагадаю, што адрас, дзе вы можаце браць удзел у дыскусіях і апытанні, свабода.орг. Ну, а зараз час для званкоў на свабоду.
Адгукаючись на апошнія падзеі ў арабскім свеце, наш кормчы правадыр заявіў, што ён гатовы прыміць армію, каб захаваць парадак. Тым самым Рыгорыч уже прымірае да сябе гэную шкуру пажыццёвых правітелей. Утульная яна ці не? На жаль, есть у нас прихильники такого сценару. Вот только одна воины не разумеют, что коли армию выпустить под контролю, то достанется по балде и им. упевнен, что коли и у нас нечто такое отбудется, то ни один букашист не выйдет на площадь, как оборонить своего кумира. Усе яны одразу схавают голову в песок, як той страус подчас небезпеки, и будут чекать, чем все это скончится.
Вот я сам белорус и нахожусь с 1955 года на Казахстане. И вот в августе месяце, в прошлом году, я был в Белоруссии, смотрел по телевизору российский телеканал. И там был такой опрос. Если объединить государство России и Беларуси, за кого бы вы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. А почему же Лукашенко так сейчас вот это поносит по-всякому?
Только что прослухала звоночки. Меня вельми удивил один человек, який нам дає пораду молиться на теперішнього фюрера. Молиться можна Богу перед виявою ікони Ісуса, Сина Божого Одинородного, перед виявою Матері Божої чи святих, просити їх заступництва. Ти чоловіку звищив свого любимця православного атеїста до узровня Бога. Великий грех ти чиниш, недарувальний. Ти ще не читав Євангелія. Почни читати. А що дотичиться твого вибранника, то ми можемо звертатися до Бога з просьбою об його оздоровленні, у приватності психічним. Особисто я молюся кожен день словами чи в думках, каб Бог неким чином збавив нас і нашу Білорусь від його. Шмат шкоди він зробив і робить. Страшний він чоловік. Невже ти цього не бачиш? І чому він упевнений, що у нас нема годних людей, каб зайняти посаду президента? А тільки він один такий знайшовся. Дякую. Євгенія Козлова, Зворши.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Ситуація у Білорусі, так само закриття у Мінську офісу АБСЕ обмірковувалися сьогодні на посіджені комітету парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях удільничала і офіційна білоруська делегація. Журналістку Наталлю Радзіну, яка проходить по справі 19 снежня, попередили у міліції, що вона не має права писати артикули з виказуванням своїх міркуванняў. Александр Федута просить у листе з турми дослати йому речі на наступні 3 місяці, а Миколай Статкевич – травяні збори. Шкловський КДБ турбує довірених особ у Владимира Некляєва, а Вітебська управа шукає свідок подію навіть за межою. МЗС Беларуси докладняє, що на момент початку народних хвилювань у Лібії знаходилося каля 100 білоруських громадян. Додому вернулися діти дипломатів.